Здравствуйте, я Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино». Сегодня я отвечаю на вопросы пользователей. Ответы вопросам, вопросы ответам. Вопросы вращают эту планету.
Какие фильмы и сериалы за последние 5 лет произвели на вас наибольшее впечатление?
Могу про этот год сказать, текущий, что у меня очень много уже фильмов, которые меня сильно порадовали. Но вот кроме «Дау», который мое такое фундаментальное сильнейшее впечатление, мне очень-очень-очень сильно понравились все те 3 фильма, которые победили на мировых главных фестивалях в этом году. Это «Синонимы» — израильский фильм в Берлине, «Паразиты» — корейский фильм в Каннах и «Джокер» — американский фильм в Венеции. Что мне очень нравится, российский фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой, и что я под огромным впечатлением, что для меня редкость, я мало смотрю сериалы, от телефильма «Чернобыль». Вот вам, пожалуйста, какая-то такая, какой-то маленький шорт-лист за 2019 только год.
Какое милое животное слишком редко встречалось в мировом кинематографе?
Мне кажется, очень мало снимают австралийских животных. Они, безусловно, самые интересные из живущих в мире. Я не очень помню каких-то таких, ну, действительно легендарных образов ехидны на экране. Или, например, вомбата. Вы помните? А сегодня вы знаете, что можно взять при помощи компьютера воссоздать животное, которое не существует. И вот, например, вымерший, как говорят, тасманский волк. Сумчатый волк. Он такой полосатенький, очень симпатичный. Вот я бы посмотрел бы фильм про тасманского волка. Мне кажется, что эти австралийские животные, сумчатые в том числе, и не только, и утконос тоже, они все такие загадочные, такие трогательные, такие одинокие, их так мало осталось, что кинематографу стоит обратить свое внимание на них.
Влияет ли политика и тренды на темы, с которыми работают режиссеры?
Для меня этот вопрос лишен смысла. Потому что что значит политика влияет? Политика — это часть искусства. Искусство влияет на политику, политика влияет на искусство. Тут нет взаимных влияний. Искусство — это и есть политика. Это тезис, который в России, где все политическое годами, десятилетиями вычищалось из кино, этот тезис вообще кажется каким-то абсурдным. Но вообще-то искусства вне политики нету. Я был вчера на премьере одного фильма, проводил его, и моя соведущая сказала: ну, тут уже активизм автора мешает художественному. Но для меня это абсурдное высказывание. Потому что активизм – это представление о добре и зле. Художник свои представления о добре и зле вкладывает в фильм. Фильм – это его способ утверждения его ценностей. Ценности – это и есть политическая вещь.
Какие 3 фильма заставили вас рыдать навзрыд?
Ну, навзрыд я не рыдаю никогда. Навзрыд – это когда ты уже не можешь сдерживать даже не только слез, текущих по щекам, но и громко воешь там в зале. Я не помню, что такое со мной хотя бы когда-нибудь случалось в кино, даже в детстве. Но я довольно часто плачу в кино и могу назвать вам несколько фильмов. Пожалуйста, 3 просите. В детстве меня абсолютно потряс фильм Александра Миты «Сказка странствий». Я подозреваю, что очень сильную роль в этом эмоциональном воздействии играет музыка Шнитке. Наверное, это вообще был первый фильм, на котором я осознал значимость музыки в кино, которую я до сих пор считаю, ну, такой ключевым иногда фактором для определения того, как работает фильм. Это было очень сильно. «Форрест Гамп» — есть несколько моментов, где, по-моему, любой человек будет плакать обязательно, если он не из камня сделан. Из какого-нибудь последнего недавнего, ну, пусть будет «La La Land». Вот там последняя, там тоже музыка сильно, конечно, работает. Последняя эта сцена, огромный лже-флэшбэк, он очень сентиментально сильно работает. Но вообще-то говоря, у меня каждый год появляются фильмы, которые вызывают там непрошенную слезу. И мне кажется, что когда искусство заставляет тебя плакать, это очень круто, но чаще всего оно заставляет тебя плакать не потому, что что-то грустное происходит, а от красоты происходящего. Вы знаете, у меня был опыт на Берлинском фестивале несколько лет назад, как раз тогда, не помню, чтобы было что-то слезовыжимательное. У меня был свободный вечер, я пошел, просто купил лишний билет перед входом, спонтанно решил туда пойти, на какую-то совершенно традиционную постановку, ну, в Берлинской штатс-опере, она великолепная, «Волшебный флейты». Я просто обрыдался там, на каждой второй буквально арии. Настолько это было прекрасно. и музыка ее исполнения. Никакого отношения к там, расплавляющемуся терминатору в «Терминаторе 2», а это то, где все всегда плачут, это не имеет. Вот. Над сценой гибели отца Симбы в «Короле льве» я не плакал никогда.
Почему в России не производят фильмы про супергероев?
У нас невозможно снять классное кино про супергероев. Немножко распространю свой ответ. Есть такая великая книжка, писатель Лазар Лагин ее написал, «Старик Хоттабыч». Там есть момент, когда пионер Волька, а он там, если кто не читал, достает джинна, который может выполнить любые его желания, из кувшина, вот, которого и зовут Хоттабыч. И вот Волька, он советский пионер, у него нет, разумеется, многих вещей, о которых он мечтает, в том числе нет часов. Тот решает ему подарить часы. Но Хоттабыч провел тысячелетия в этом кувшине, он вообще не знает, что такое часы. И он дарит Вольке часы из цельного золота. Вот это очень русский подход, в том числе киношный. Много золота во что-то влить и забыть внутрь вложить механизм. Механизм Marvel, DC, любых кинокомиксов западных, американских, он очень прост. С 40-х годов существует мифология. Выпускаются комиксы. Вся нация их читает или о них знает. Все знают, кто эти герои, кто эти злодеи, в каких они взаимоотношениях. Все привыкли к такой условности, что в этих сказках есть герой в плаще, который умеет спрыгнуть с небоскреба и остаться в живых, который может одной левой победить толпу инопланетян. И это условность, в которой они живут. Ну, как мы живем с детства с условностью, что может некий Емеля выловить говорящую щуку, потом сесть на печку, и печка поедет. Может, расскажите кому-нибудь эту историю в Африке? Они просто не поверят, что может быть такая сказка. Настолько это нелепо, странно звучит. Поэтому, когда выходит фильм «Защитники», это экранизация несуществующей мифологии. Если нет мифологии, то это колосс на глиняных ногах, точнее говоря, вообще без ног. Он думает, что у него есть ноги, а он на самом деле зависает в воздухе, сейчас он упадет, и эта глина разобьется на миллион маленьких пыльных кусочков. Поэтому никакие защитники, даже если их делал бы не Сарик Андреасян, а кто-нибудь значительно более талантливый, не знаю, Тимур Бекмамбетов, который делал, между прочим, продюсировал фильм «Черная молния», он тоже не взлетел. Или там Федор Бондарчук, это не будет работать. До тех пор, пока у нас не будет своей или не будет адаптированной американской культуры, чтения, понимания комиксов и любви к ним.
Почему киноиндустрия с опаской смотрит на видеоарт и современное искусство?
Да, индустрия смотрит с опаской, конечно. Фестивальная индустрия смотрит с интересом. А индустрия, которая производит фильмы и их продает. Потому что фильм производится для того, чтобы на них зарабатывать. Самый гениальный фильм плох, если на нем не удалось заработать, а если деньги были потеряны. Кино – дорогая штука. В области видеоарта и современного искусства механизмы затрат и возвращения этих затрат абсолютно другие, чем в киноиндустрии. В киноиндустрии все зависит от спроса, от потребителя, от продаж, от кинотеатров, от количества росписи по залам в городе, в стране или в мире. От этого зависит, сколько людей купит билет. Шедевральность произведения искусства визуального, допустим, какого-то видеоарта, вообще никак не зависит от количества посетителей. Никто не отбивает затраты таким образом. И, разумеется, индустрия не может смотреть иначе, кроме как с опаской, на тот сегмент, который похож на кино, но кино не является. Не производится как кино и не продается как кино. Дистрибутируется иначе за счет показа на выставках и в музеях. Да? И механизм финансовый здесь абсолютно туманен для именно киноиндустрии, которая вся состоит из механизмов продажи и покупки.
Как выглядит ваш топ-10 российских фильмов, снятых после распада Советского Союза и по настоящее время?
Ну, давайте поиграем в эту игру, и сейчас навскидку я попробую этот список из 10 фильмов составить. Только вы загибайте пальцы. С конца СССР было сделано как минимум 2 фильма лучшего, я считаю, русского режиссера, к сожалению, ушедшего сейчас от жизни, Алексея Юрьевича Германа. «Хрусталев машину» и «Трудно быть богом». Это 2, совершенно точно. Кира Муратова, как минимум, «Чеховские мотивы» и «Настройщик». Обязательно хотя бы один фильм Алексея Балабанова, самого яркого, талантливого из режиссеров, появившихся после СССР. Ну, пусть это будет «Груз-200», допустим. Я много что у него люблю, но вот «Груз-200», наверное, сильнейший из всех. Андрей Звягинцев, без него никак. Это главное явление нашего кино в 21 веке. Ну, пусть будет фильм «Елена». Я, наверное, люблю его сильнее всего. Давайте, конечно, внесем сюда Александра Николаевича Сокурова. Тоже, если выбирать одну картину, мы играем в эту игру. Ну, пусть это будет фильм «Фауст». Не потому, что он победил на Венецианском фестивале, хотя он победил на Венецианском фестивале. Просто я считаю, что это удивительной глубины и сложности произведения на очень важную тему вообще взаимодействия искусства и власти, искусства и искуса зла и влияния там на мир. Я испытываю огромную слабость к фильму «Шапито Шоу». Сергей Лобанов сделал. Мне кажется, это очень талантливый фильм, незаслуженно обойденный вниманием. Вот, просто совершенно прекрасный. Давайте добавим сюда, наверное, фильм «Горько» первый. Удивительный, уникальный случай, когда был сделан по-настоящему авторский радикальный фильм, который одновременно с этим стал народной комедией. Это надо уметь. Когда-то это умели Данелия, Гайдай, но это очень было давно. Ну, давайте десятым назовем фильм «Дау». Это фильм, не фильм, это такая, такой огромный, такой колосс, такая странная штука. Но мне кажется, это такое эпохальное важное событие последнего десятилетия. Вот вам, пожалуйста, десятка.
Как стать кинокритиком в России? Есть ли способ стать частью культурного пространства?
Способ быть частью культурного пространства всем вам хорошо известен. Если вы покупаете билет в кино на фильм, который является частью культуры, а не только индустрии развлечений, вы уже часть этого пространства. Допустим, мы в Москве устраиваем показы с обсуждениями, и я знаю, что подобные показы устраиваются, в общем, по всей России уже, в больших городах то точно. В любом городе это, на самом деле, может произойти. Ну и вот, например, устраивается показ в кинотеатре «Октябрь». Билет стоит, не знаю, 500 рублей, иногда 350, иногда 700. И потом происходит обсуждение со зрителями. Зритель подходит к микрофону. Любой человек может подойти к микрофону, задать вопрос. Это записывается на видео, потом это выкладывается в YouTube. Вот вы часть культурного пространства. Вы часть мероприятия под названием премьера фильма, не знаю, там, «Левиафан» в городе Москва. И вся Россия, весь мир могут это посмотреть. Если ваш вопрос интересный, если ваше соображение чего-то стоит, вы обратите на себя внимание. Вы уже часть культурного пространства. Если вы хотите влиять на культурное пространство, это другой вопрос. Но инфлюенсеры реальные, у нас их очень мало в стране, и в основном они все сидят в Кремле, в администрации президента, в Минкульте. Простым смертным, даже кинокритикам, совершенно не дано на это влиять. Они только могут высказывать свое мнение. Сегодняшнее пространство, оно очень демократичное, интернет для всех. И может возникнуть любой человек, который начинает вести свой блог, свой видеодневник, писать свои комментарии или свои собственные рецензии. Для этого не обязательно сегодня получать какой-то диплом. К слову говоря, у меня никакого диплома кинокритика нету, никогда не было. Я абсолютно самоучка. Любой человек может взять, сам научиться и рассказывать что-то дальше. В конкурентной среде ваши мысли и слова должны быть интереснее и ярче, чем мысли и слова других людей. То есть, если немножко в автобиографическую стезю ударяться, у меня не было абсолютно, ну, то есть, совершенно никакого блата для того, чтобы, быв никем, будучи, а я именно был корреспондентом радио «Эхо Москвы», стать вдруг кинокритиком, а потом влиятельным кинокритиком. Я просто смотрел кино, говорил о нем, писал о нем, работал, и со временем это произошло.
Как сделать авторское кино массовым и популярным?
Авторское кино не надо делать массовым и популярным. Это все равно, что я спрошу, как сделать «Черный квадрат» самой любимой картиной россиян. Массово и популярно то, что людям нравится. Нельзя ничего заставить. Как сделать Бориса Немцова более популярным политиком, чем Владимир Путин? Никак. Никак. Нет таких способов. Как сделать добродетель более привлекательной, чем порок? Никак. Этого не бывает. Этого не существует. Людей изменить нельзя. И все. Поэтому авторское кино... Это кино, которое делается не, прежде всего, для того, чтобы продавать. Иногда оно хорошо продается. Но оно делается для самовыражения художников. Оно всегда будет менее любимо массами, чем то кино, которое сделано специально для потребления этими массами. Это как спросить, как сделать, чтобы пятизвездочные мишленовские рестораны были более востребованными, чем Макдональдс. Никак. Это невозможно. Для этого эти рестораны должны превратиться в Макдональдс. Что сразу обесмыслит сам вопрос. Но авторское кино – это кино, которое сделано конкретным автором, которого мы опознаем по этому фильму. И это фильм, на который люди идут, условно говоря, прочитав имя режиссера в титрах, а не прочитав жанр или увидев лицо актера. Это и есть авторское кино. И авторское кино бывает массовым и популярным. Больше того, я вам скажу, самый массовый фильм всех последних, не знаю, там, 10 лет – Это фильм «Аватар». Это 100% авторское кино. Еще один показатель авторского кино – это когда автор, режиссер является еще и сценаристом, автором идеи, там, продюсером. Это случай «Аватара». Джеймс Кэмерон снимает авторское кино. Стивен Спилберг снимает авторское кино. Есть у кого-то сомнения в том, что «Челюсти» или «Инопланетянин» – это авторский фильм? По-моему, не может быть сомнений, это 100% так. Роберт Земекис снимает авторское кино. Форрест Гамп – авторское кино. «Назад в будущее» – авторское кино. При этом оно нравится более-менее всему миру. Другой вопрос, многие ли умеют снимать то авторское кино, которое для всего мира. Есть несколько режиссеров в Америке. Есть несколько режиссеров в Азии. Хаяо Миядзаки, вот пример. «Унесенный призраками» – самый кассовый фильм, не только мультфильм, за всю историю японского проката. Есть ли сомнения в том, что это авторское произведение? Мне кажется, ни одного. Но это бывает редко и обычно с гениальными людьми. Вот я ответил на вопросы пользователей. Ну, что сказать, большинство из этих вопросов мне задавали и раньше, но прелесть моей профессии, области, в которой я специализируюсь, культура, искусство и кино, прелесть в том, что жизнь идет, время не стоит на месте, и ответы в разные периоды времени могут быть разными, они могут немножко отличаться. Надеюсь, что я не дал каких-то банальных, очевидных вопросов и не повторил то, что я твердил до этого. У меня есть профиль, вы можете иногда задавать мне вопросы, я буду по мере слабых сил стараться на них отвечать. Ответы вопросам, вопросы ответам. Вопросы вращают эту планету.